подкасты «Радио Свобода».
Вітаю на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні ми суразмовця Павел Латушка, старшиня Народного антикризисного керівництва, представник об'єднаного переходного кабінету у справі транзиту влади. Добрий день, господар Павел.
Добрий день, вітаю вас.
У Мінську заочний суд над фігурантами справи координаційної ради Тихановської, Ковальковій, Делєвській, Мороз і Латушкам вами. Скажіть, калі ласка, які можливості у вас, як у фігуранта справи? Чи отримали ви ніяку позву у суд, запрошення у суд?
Ні, не отримлював.
А скажіть, калі ласка, ну от ви юрист поводле едукації. Калі розглядати в цей заочний суд, я не веду, чи слушно тут слово суд уживати, але тим не менш, от які норми юридичні порушені по вашій експертизі от у таких судах?
Ви правильно сказали, що це нельга розглядати як суд, це можна розглядати як цирк, як представлення, як спектакль, як былий керівник Купаловського театру. Я, може, так само не хотів би уживати слово спектакль, бо спектакль все ж таки це професійна з'ява, це те, яке робить талановиті люди. Це все, зрозуміло, цирк. Це все те, що відбувається у Білорусі, було відкрито, відчинено шмат-шмат годів тому назад, може, 10-годів, але особливо скринка Пандоры была отчинена у жнивня 2020 года. Я тогда на первой пресс-конференции Координационной Рады об этом как раз таки и сказал. На сегодняшний день давайте поглядим на Конституцию, на каким чином она выполняется. По-перше, это сфальсифицированные выборы, узурпованная улада. Это человек, який узурповавший уладу, порушает Конституцию каждого дня. Что сказать про криминальный кодекс и криминально-процессуальный кодекс, административный, административно-процессуальный кодекс. Гэтыя нормы права ўжо фактычна не існуюць, і судом гэта назваць абсалютна нельга. Таму і сачыць я не планую. Думаю, што даведаюся аб гэтым са сродкаў масавай інфармацыі, аб выніках разгляду. Я буду прысвячаць гэты час дзеля таго, каб дапамагчы Валеру Степановичу Сахашчыку, прадстаўніку па пытаннях нацыянальнай абароны, далей будаваць узброеныя сілы, добраахвотніцкія структуры Беларусі ў складзе вооружённых узброеных сіл Украіны. Я прысвячу гэтай час, каб далей працаваць над санкцыйнай палітыкай, над большым ціскам у адносінах да рэжыму, у тым ліку і ў справах прыцягнення да крымінальнай адказнасці, будучы крымінальнай адказнасці всіх тых, хто займаецца сёння парушэннем законадаўства. Ну а калі ўжо так фармальна паглядзеўшы, як выпускнік юрыдычнага факультэта, я могу сказать, что порушены целый шерох артикулов криминально-процессуального кодекса, это 41-й, 43-й, бо подозрованный, перед усім, коли ты отримливаешь статус подозрованного, мая право ведать, у чем он подозрается. Обвинаваченный, это артикул 43-й криминально-процессуального кодекса, мая право ведать, у чем он обвинавачивается. Позднее у кожного есть право на оборону. Право на оборону мне не представлено, ну, бо призначение без моей згоды адвоката, який не хоче ні комуніковать, ні, навіть не цікавиться моїми аргументами в цьому процесі. Це не реалізація права оборони. Ну і пізніше ознайомлення навіть з постановами в моїм статусі процесійним не відбулося. Про який суд ми можемо казати? Усе це цирк. Знову ж таки з повагою до цирку. Бо цирк – так само мистецтво.
Господар Павел, цалкам верагодна, што вынікам гэтага суду, акрамя завочных прысудаў, будзе рашэнне аб канфіскацыі маёмасці, вашай маёмасці і іншых фігурантаў гэтай справы. Што цяпер з вашай маёмасцю ў Беларусі адбываецца? Што з тым домам, які былі вы вымушаны пакінуць? Раскажыце, калі ласка.
Я падрыхтаваны да гэтага псіхалагічна, я разумею, што гэта ўсё часовая з'ява, і гэтая маёмасць вернецца. Дом арыштаваны, я не маю права, ну, зразумела, што ніхто не мае права ім карыстацца, і ён не можа быць прададзены, гэта фактычна адразу адбылося. Таксама мой банкаўскі рахунак арыштаваны, тыя сродкі, якія я назапашваў, калі працаваў яшчэ і амбасадарам у Польшы, і Іспаніі, Партугалі, у іншых краінах. Так што зараз гэты маёмасць арыштаваная.
Яшчэ такі ёсць маральны аспект. Я думаю, што вот тое, што вам баліць кожны дзень, ваша сям'я вельмі моцна пацярпела ад рэпрэсій праз вашу палітычную пазіцыю. У свой час Мікола Статкевіч казаў, што ён паклапаціўся, каб все блізкія яму людзі, бацька, брат, дочкі выехалі з Беларусі. Тады ён больш-менш свабодна сябе адчуваў, хаця зараз ён за кратамі. Як ваша дачка, як ваша маці ўспрымаюць усё тое, што цяпер адбываецца? Якія словы вы для іх знаходзіце?
Зноў жа такі, я спрабуе тлумачыць ім, што гэтая справа часовая і што ўсё, што нам належыць, на што я працаваў усё сваё жыццё да на гэтага моманту, яно вернецца. А і тыя, хто будзе нават набываць гэтую маёмасць, яны павінны зразумець, што яны будуць набываць яе в злой вере. Фактычна яны будуць недабрасумленнымі набыўцамі гэтай маёмасці, бо яны ўсё ж такі разумеюць, што гэтая маёмасць была канфіскаваная з парушэннем законадаўства Рэспублікі Беларусь. Ну тут трэба нават не быць юрыстам па адукацыі, каб гэта абсалютна дакладна зразумець. Таму той, хто будзе набываць гэтай маёмасці, ён фактычна будзе вымушаны пазней вярнуць у адпаведным стане. Я тлумачу і для дачкі, і для маці, што не трэба з гэтым перажываць, гэта трэба да гэтага падыходзіць, ну, больш так фармальна, псіхалагічна не ўкладваць у гэтыя ніякія эмоцыі. Ёсць больш за што перажываць. Гэта, канешне, мой дваюродны брат, які сёння знаходзіцца за кратамі, з'яўляецца палітычным зняволеным. Перажываю за беларусаў, якія ў турмах, перажываю за гэтыя здзекі, тое, што адбываецца з нашай дзяржавай, радзімай Беларусю, тое, што стаіць пытанне аб нашым існаванні як беларускай нацыі, нашай дзяржаўнасці. Вось за гэта варта перажываць, але не толькі перажываць, але штосьці рабіць, каб гэта змініць. Губляць час на тое, каб займацца зараз бессэнсоўнымі справамі, звязанымі з маёмасцю ці крымінальнымі справамі, прыдуманымі рэжымам, я не лічу патрэбным. Я буду траціць час на іншае.
Ну, дарэчы, калі траціць час на іншае, вы вельмі шмат у народным антыкрызісным кіраўніцтве ў кабінеце рабілі дзеля таго, каб у будучыні рэжым яго прадстаўнікі паўсталі перад міжнародным судом за тыя злачынствы, якія адбываюцца. А якая ваша пазіцыя, што да сем'яў людзей, якія паўстануць да гэтых судоў? Наколькі нясуць адказнасці іх блізкія? От у вашым выпадку мы бачым, што вот за вашу калектывную актыўнасць церпяць вашы блізкія людзі, так? А якая ваша пазіцыя, што да справядлівага суду над тымі, хто гэта чыніць?
Гэта Лукашэнку было бы выгадна, калі б ён пачуў такія словы, што хтосьці з нас плануе помсціць на сем'ях тых, хто сёння парушае законадаўство. А нават і я буду казаць абсалютна шчыра, адназначна, што павінна працаваць толькі права, толькі закон. Калі ў адпаведнасці з законам хтосьці парушыў крымінальны кодэкс, іншыя законадаўчыя акты, то ён і будзе адказваць у адпаведнасці з законам. Калі член сем'і не мае да гэтага дачынення, зразумела, ён ніякай адказнасці несці не будзе. Ён будзе несці толькі маральна-псіхалагічную адказнасць, калі яго блізкі будзе затрыманы, арыштаваны і будзе сядзець у турме, альбо будзе бегаць па свеце, каб схавацца ад пераследу, які аб'явіць яму Інтэрпол ці Европол.
Павел Павлович, мы вернемся до нашай размовы літаральна праз хвілінку. Я хацела б звярнуцца да нашай аўдыторыі. Калі ласка, нам вельмі важна, каб гэтую вельмі важную размову паглядзела і пракаментавала як мага больш людзей. Стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Калі гэта для вас бяспечна, падпісывайцеся на канал «Свабода прэміум». А мы вяртаемся да размовы з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады Павлам Латушкам. І я хацела, каб вы пракаментавалі інфармацыю пра тое, што Беларусь, ну, не трапіла апошнія санкцыйныя пакеты і развязу нібыта праз пазіцыю Украіны.
Ну, давайте разберемся спачатку, у чым сыр-бор. Ну, па-першае, існуе непраўдзівы тезіс. Чамусьці еўрапейскія палітыкі ўзялі за правіла, што ўвядзенне дадатковых сёння санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнка можа змотываваць яго ў прыняцці рашэння ў накіраванні войскаў Беларусі на тэрыторыю Украіны. Я лічу, гэта абсалютна памылковыя аналізы, памылковая аналітыка, якую выкарыстоўваюць розныя палітыкі. Магчыма, так само і в Україні. Яна заключається у іншим, бо Лукашенко не накіровує войски, бо для його гэта стане великою проблемою. Калі ён накірує білоруських солдатів в Україну, я не зрозуміла, що отримають у лоб, пробачте, будуть ахвяри, і гэта буде проблема, тригер унутри Білорусі. Тому не зацікавлений сам Лукашенко. Другой не зацікавлений у гэтым Путін, бо Путін розуміє, калі он сьогодні накірує білоруською войска в Україну, так так само узникнуть проблемы у Лукашенко, и ему треба будет врашать еще и проблемы Лукашенко в Беларуси. Проблема у Путина, я думаю, хапая понад голову. Тому никакие санкции, никаким чином не стимулюя принятие этого решения. Вот когда будет сформирована ответная групповка узброенных сил Российской Федерации, наступальная, вот тогда и будут приматься решения об мягчимости долучения или недолучения узброенных сил в Беларуси для повторной спробы агрессии у относительных до Украины. И это, снова же таки, не связано никаким чином с санкциями. Фактично, эта помылка приводит до того, что Лукашенко отримливает додатковый час, как больше лепш подрихтоваться до потенциального удела у агрессии совместно с российской армией. И допомогчи больше российским узброенным силам России у этой агрессивной войне супроть Украины. Фактично, мы бачим, что и он проводит постоянно в учении, уже навод водолазы у нас учатся, только в космосе еще Лукашенко не объявил в учении, бо немає космичных войск. По всех полигонах, 8 полигонов сегодня задейничано, 8 месяцев уже идут в учении. То есть, этот час, как раз 8 месяцев, там, ну, может, 7-6, коли не уводятся санкции в относительных до Лукашенко, и он скористовывает их для того, как подрихтовать узброенные силы, как лепше допомогчи российской армии, как заняться вытворчестью больших узброений для интересов Российской Федерации. И фактично ему дается такая махчимость. Другий вельми важный элемент. У головах белорусов некоторые частки фактично приходит выснова, что Лукашенко выступая за мир. И он допомагает украинцам, которые выезжают с территории Украины, не шмат, ну, але частка некая приезжает. Позднее он допомагает русским, бо он не бы мая союзные домовы допомагать. И он в угле такие посередник и выступает за мир. И позднее встает питание, коли ему не ставится погроза криминальной отказности в международном трибунале, коли супроть его не уводятся санкции, то сапраўды это стимулюе такое воспринятие участки белорусского громадства, что он тут ни при чем, он увогуле за мир, он стоит у боку. И это, я лечу, что наивеликшая погроза отсутности применения системных, метанакированных санкций и переследу, передусім криминального переследу режиму его хаурусников за агрессию супроть Украины. Але я спадзяюся, што Украіна прыменіць інструменты нацыянальных санкцый. Мы, дарэчы, на мінулым тыдні перадалі ў офіс прэзідэнта Зеленскага, кіраўніку офіса Ермаку, ў кабінет міністра Украіны. Нашы прапановы, першыя, гэта 24 суддзі, беларускіх суддзі ў двукосі, кажу, што права і суда ў нас няма ў Украіне, якія прыменяюць, выносяць присуды у относительных, да, белорусов, которые выступают у поддержку Украины. Я думаю, что Украина, сподяюся, подтримает нас и будут введены не только это, але еще и иншие санкции у относительных, да, белорусских войсковых, чиновников, которые переследуют белорусов за поддержку Украины.
Павел, я хотел до вас вернуться и як до политика, и як до человека, у семьи якого политзняволенный ваш стрейшный брат и ягунная жонка. Протягиваются несколько месяцев белорусским громадством спрэчкі пра тое, што можна зрабіць для вызвалення палітвязняў, якім чынам гэта можна зрабіць, ці магчымыя пэўныя перамовы, пэўны гандаль, каб вызваліць хаця б аднаго, двух, трох. Якая ваша пазіцыя і палітычная, і чалавечая ў гэтым пытанні вельмі складаным?
Вельми складанное питание, или вельми важное. По-перше, мы повинны зрозуметь, что у нас у списах политзняволенных не все политзняволены. Бо то, что подают правооборонные центры, ну, передусім весна, это все-таки не уличивая усих реально политзняволенных у нашей краины. Другое, он не вызволить усих. Это так само треба зрозуметь. Я не веру в сценар, что Лукашенко вызволить абсолютно усих, тем больше наибольше активных яскравых лидеров белорусского демократичного руха. Але мы повинны, и это третье, повинны вести борьбу и змагаться за кожного, за свободу кожного. Это так само я абсолютно погоджусь. Наступное, что вельми важно ведать, у нас нема доверу до его. Он может заусёды схлусить, он может не выконать обовязки, и это приведет до расчарования у нас, коли мы пойдем этим шляхом. Мы повинны идти, але треба так само это уличивать. До речи, ему было пропоновано на осень минулого года вызволить 500 политзняволенных, але он этого не зарабил. Вот питание возникает, чему. Позднее, коли мы кажем про гандель людьми, это дзіка гучыць, увогуле жудасна, но гэтае слова выраз ўжываецца. Я згадываю, ўсё ж такі быў падчас перамову перад вызваленнем палітзняволеных яшчэ, ну, бадай жа, это быў 15-ты ці 16-ты год. І тады падчас гэтых перамоваў ставілася умова. Спачатку робіць крокі дыктатар, а пазней ўжо змяняюцца санкцыі. Таму ён павінен першы зрабіць гэтыя крокі. Таксама мы павінны зразумець, тады быў спісак палітзняволеных акрэслены, іх не было так шмат, і не было яшчэ дадатковых элементаў, якія сёння паўсталі у сувязі з унутранай і знешняй палітычнай сітуацыяй вакол Беларусі. Таму мы павінны зразумець, што сёння санкцыі, вот так само яшчэ важны элемент. Шмат крытыкі адносна да таго, што прымяняюцца санкцыі. Але тыя, хто крытыкуе за ўвядзенне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, адначасова прапаноўваюць гэтыя санкцыі адмяніць за вызваленне палітзняволеных. Прабачце, калі бы не было санкцый, мы штосьці маглі бы прапанаваць? Так вось, тое, што санкцыі ёсць, гэта ўжо ёсць хоць нейкі элемент сілы, нейкі аргумент, які мы можам скарыстаць пры дыскусіях, пры размовах, перамовах наконт вызвалення палітзняволеных. Так само мы, что важно еще зрозуметь, мы пакуль не чулі сігналу з боку рэжыму. Яны, на мой пункт гледжання, нейкі такі сумневны. Гэта не азначае, што мы не можам штосьці прапанаваць, але з боку рэжыма яны гучаць усё ж такі сумневна. Я лічу, што трэба ўвесці яшчэ адзін дадатковы пакет санкцый, вельмі моцны, ўраўняць санкцыі як у адносінах Расіі, так і ў адносінах рэжыма Лукашэнкі і размаўляць з ім пазіцыі сілы. Толькі з пазіцыі сілы мы можам дабіцца нейкіх вынікаў. Мы сёння не маем дастатковай сілы дзеля таго, каб дабіцца таго, чаго мы жадаем, вызвалення палітзняволеных, як мага большай колькасці людзей, альбо ўвогуле ўсіх. І трэба зразумець, што што мы прапаноўваем? Адмену санкцый. Але санкцыі былі ўведзены за праваабарончую тэматыку, самая маленькая частка, пазней, за захоп самалёта, значная частка, за міграцыйную вайну, якая не перапыняецца, за агрэсію. І гэта галоўныя пакеты санкцыйны. Яны нават з пункту гледжання юрыдычнага, Еўрапейскі саюз не можа іх адмяніць, бо агрэсія працягваецца, бо з самалётам пытанне не вырашана, бо міграцыйная вайна працягваецца. Таму мы павінны таксама зразумець, што гэтую частку, якую мы можам прапанаваць у якасці, можа, пазіцыі на перамовы, яна ў нас не настолькі, ну, не настолькі вясомая, не настолькі буйная, каб рэжым готов быў бы пра гэта размаўляць. Бо ён кажа пра калійны угнаенне. Але калійны угнаенне, калі не памыляюся, санкцыі былі ўведзены за захоп самалёта і за міграцыйную вайну. І пазнейшы ў дадатку за агрэсію. Таму вось у гэтым узнікае пытанне. Так што я думаю, на сёння нам не хапае сілы, нам трэба гэту сілу ўзмацніць, і тады можна дабівацца вынікаў. Але гэта не азначае, што не трэба рабіць трэкі кропкавыя, індывідуальныя, з уліком магчымасцяў заходніх дыпламатаў, заходніх амбасадаў.
Ваша пазіцыя зразумелая, вы сказалі слова сіла, акрамя сілы мае быць настрой, мае быць аптымізм, так? Вот цяпер вельмі шмат дрэнных навінаў. Я разумею, што вы і ўсе беларусы адчуваюць, калі глядзяць на фота нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага ў кайданках у клетцы, так, калі чытаюць гэта абвінавачванне Павлу Белавусу за беларускі нацыяналізм, калі вот гэтыя страшныя судовыя прысуды кожны дзень з'яўляюцца ў навінах незалежных СМІ. Што ў такі цяжкі час, які вот за 2.5 гады ўсё горшы і горшы становіцца кожны дзень, што вас трымае, што дае аптымізм? Я гэта слова, ну, прынцыпова ўсё ж такі ўжыла. Падзеліцеся, калі ласка.
Хочацца крычаць ад злосці, шчыра сказаўшы. Хочацца крычаць ад злосці. Гэта ўсё вар'яцтва, тое, што мы бачым сёння ў нашай краіны. Нават у самых страшэнных снах, ну, уявіць было бы цяжка, што гэта можа адбывацца ў Беларусі. Пры разуменні таго, які рэжым, як ён сабе павозіў да гэтай пары. Але сітуацыя больш комплексная, больш складаная. Я вяртаючыся вернемся снова до питания политзневоленных. Разумеючи и отчуваючи этот боль, я не могу рассказывать, может, шмат и про ситуацию с моим братом, але разумеючи этот боль у всех родных и близких, я разумею, что ситуация больше складанная. Это питание агрессии, это питание без перепынку санкций. Их спочатку треба перепынить хотя бы, как первый крок. Бо, коли мы домовимся вызволить пятерох, а он завтра посадит 50, ну, тих это будем мы лишить выником. Когости вызвали, а иншие семьи будут терпеть позднее за своих близких и родных. Мотивует меня вера. Вера в то, что мы ведем борьбу за правду, за справедливость, за сонечный день. Я настолько моцно внутри у это веру, и коли навод у Варшаве я спотыкаю на улице, вельми часто витаются белорусы, и мне девчина одна сказала недавно, я весь вечер проплакала. И это было, может, связано так само с ситуацией белоруса, якого вы сгадали, вот этих опошних затриманий, арештов, але я сказал, что, ну конечно, плакать не треба, тем может легче стане, але у меня упевненность у тем, что змены будут. Не то, что я маю надею, я упевнены в этом. Але треба не перепыняться, каждого дня и змагаться. Тяжко с партнерами, да, тяжко они принимают решения. Урсуля фон дер Лайн, то, что зарабила заяву опошнюю, но мы подшули, что это была заява навод прочитанная по паперце. Это значит, что это уже позиция Европейского Союза. Але это вельми складано досягать этих позиций, досягать и перспективу криминальной отказности. Але я веру в то, что все, кто виноваты, будут покараны. Покараны справедливым судом. Судом, где судьи будут сапраўды называться судьями, а не цирком.
Дякую великий, Смодар Павел, что знаходите сей час прийти у эфир «Свободы премиум». Дякую великий за ваш комментар.
Дякую вам великий.
Это был представник объединенного переходного кабинета в справе транзиту улады, старшиня народного антикризисного керавництва Павел Латушка. Я, Ганна Соусь, развитываюся с вами. Коли ласка, ставьте лайки, комментуйте, делитесь этим видео. Это для нас вельми важно. Таким чином его сможет поглядеть як мага больше людей.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич. Что отбывается с российскими войсками у Беларуси? И насколько великая небеспека, что Россия почне новое ворвание с белорусской территории в Украину? Про это мы сегодня погутарим с керовником проекту «Белорусский гаюн» Антоном Матольком. Антон, добрый день. Дякую великий, что значили час на эту размову.
Так, добрый день.
У Беларуси стартовали двухтыдневые летные учения. Яны мают проходить на всех аэродромах и на всех объектах супрацьпаветранной обороны Беларуси. Какие известки «Белорусский гаюн» мае теперь про это учение?
Мы внимательно отслеживали и отслеживаем до сих пор любое перемещение, которое сообщают белорусы и другими средствами, другими, вернее, способами по земле и воздушном пространстве. И мы видели, на самом деле, когда на прошлой неделе прилетела первая эскадрилья из вертолетов, 12 вертолетов тогда прилетело в Мочуилище. Также прилетали и грузовые самолеты. Еще, кстати, в самом конце декабря, если не ошибаюсь, 8 или 9 рейсов в Мочуилище привозили неизвестный нам груз, но мы так предполагаем, что речь идет про ракеты, либо какое-то вооружение, вероятно, для этих так называемых учений. Внимательно следили и подтверждали еще до официальных данных информацию о прилетах Су-34 и Су-30 в Барановичи, которые буквально на днях приземлились там. Ну и продолжаем наблюдать. Эти учения имеют, ну, довольно-таки, на самом деле, опасный фактор. В первую очередь, потому что мы считаем все-таки довольно низкой вероятность наземного вторжения, но авианалетов, использования воздушного пространства для бомбардировок, обстрелов украинской территории, украинцев, вот, довольно высокий, на самом деле, фактор. И, ну, я бы на него, на самом деле, обращал, скажем так, больше внимания, чем чем на ту же наземную историю, наземную концентрацию войск.
Вось якраз генеральный штаб Украины зрабіў заяву, что в связи с гэтымі вучэннямі, якія цяпер адбываюцца, значно павялічваецца рызыка абстрэлу, паветранага абстрэлу менавіта з тэрыторыі, з паветранай прасторы Беларусі. А вы бачыце нейкія канкрэтныя сведчанні, што ёсць гэтая небяспека, што яна падвышаецца вось менавіта праз гэтыя вучэнні, нейкія дзеянні канкрэтныя?
И да, и нет. С одной стороны, на самом деле, вероятность обстрелов с воздушного пространства Беларуси или с земли, она не снижалась, и она сохранялась все это время, начиная с февраля 2022 года. То есть в любой момент российские войска могут запустить ракеты из «Искандеров», либо используя воздушное пространство. Все это время, начиная с февраля 2022 года, южная часть Беларуси, это частично Брестская и Гомельская области, находится в зоне ограничения полетов гражданской авиации на довольно большую высоту. То есть там никто не может летать именно по той причине, что это воздушное пространство закрыто в связи с возможными и вероятными запусками ракет. При этом последний раз, по нашей информации, запуск ракет, используя воздушное пространство, был 6 октября. А с земли, используя условный «Искандер», если не ошибаюсь, 28 августа. То есть больше 3 месяцев назад последние были запуски. При этом, повторюсь, вероятность запуска может быть в любой момент, в любой день. И, ну, как бы, она не то чтобы увеличивается, она постоянно высокая. Конечно, сейчас чуть больше рисков, потому что есть подтверждение привоза, прилета, вернее, большого количества грузовых самолетов, которые приезжали и разгружали неизвестный груз. Соответственно, мы предполагаем, что это ракеты для истребителей или бомбардировщиков, соответственно, они их могут использовать. Плюс у нас была подтвержденная информация о наличии в мочулищах сверхзвуковых ракет «Кинжал», которые могут использоваться на МиГ-31, ну и, соответственно, эти самые МиГ-31, которые могут, доработанные, которые могут нести эту ракету. И практически всю осень, ну, не каждый день, но достаточно часто эти МиГи вылетали из мочулищ для тренировок, и каждый раз практически объявлялась воздушная тревога по всей Украине, потому что данные ракеты могут поразить цель на достаточно большом расстоянии, и силы противовоздушной обороны, они, ну, не все могут, скажем так, их остановить.
Антона, я хотел еще спытаться вас про иранские дроны, бо украинский бок заявлял, что, принамсі, и в неофициальных размовах заходние эксперты мне казали, что украинский бок им казал, что с территории Беларуси велися запуски иранских дронов, которые бомбовали украинские города. Ці было некое подтверждение Гаюном этой информации? Ці вы ничего не нашли такого?
Ни одного факта. Ни одного факта, ни прямого, ни косвенного мы так и не смогли найти. Мы не исключаем, что это могло быть при условии, например, что запуски этих дронов происходили или, условно говоря, в районе тех же Альманских болот, или с территории Припятского радиационного заповедника, или Чернобыльской зоны, где не живут люди, соответственно, никто бы нам об этом не смог сообщить. Но перемещение довольно специфических грузовиков, либо, ну, несколько раз проскакивала информация о том, что иранские инструктора находятся на юге Беларуси, в Гомельской области. У нас нету ни одного, ни прямого, ни косвенного подтверждения, поэтому, скажем так, мы опираемся на факты, и нету ни одного факта, подтверждающего этого. Поэтому мы пока все-таки предпочитаем говорить, что у нас нету подтверждения. Соответственно, мы предполагаем, что дроны могли использоваться, но мы этого не видим.
Поводле кіраўніка памежнай службы Украіны, у Беларусі цяпер прыблізна 11 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Гэта больш-менш адпавядае той лічбе, якую мае беларускі гаюн?
Да, да. До последних эшелонов, которые приезжали в Беларусь, эта цифра была около 10 тысяч. Потом она временно увеличилась примерно до 12-13 тысяч. И вот последние дни мы видели, по сути, ротацию. То есть, ну, не ротацию, а когда вот этих подготовленных, вероятно, российских мобилизованных отвозили на Восточный фронт в сторону Луганской области Украины. Воевает, соответственно, частично снизилась. Поэтому цифра в 10, 11, 12 тысяч, она довольно реалистична. При этом я, наверное, хочу отметить, что это достаточно малое количество человеческого ресурса для какой-либо наземной операции. Если мы вспомним, что происходило в феврале 2022 года, количество российских военных, которые участвовали в переходе белорусско-украинской границы, варьировалось от 15 до 35 тысяч по разным подсчетам. Плюс была огромнейшая и довольно мощная поддержка и авиации, и большое количество относительно современной техники, которая была у россиян. Сейчас этого нет. То есть на данный момент в Беларуси просто не сконцентрировано то количество и людей, и техники, которое позволило бы проводить хоть какую-либо успешную для россиян успешную операцию в Украине.
А вы можете дать некую приблизную оценку из этих 11 тысяч, приблизно кольки мобилизованные, яких только привезли учиться, а кольки людей уже больше-меньше подрихтованных, якія могут удельничать в неким потенциальным наземным ворваниям или в неких военных деяниях супротив Украины?
У нас нет точных данных о проценте или там количестве людей, которые приезжали. Но мы считаем, что подавляющее большинство людей, россиян, которых привозили, это были мобилизованные, которых необходимо было обучить. А Беларусь была выбрана площадка для тренировок, и Лукашенко, по сути, предоставил полностью вот такое, не то что даже тыловое обеспечение, а обеспечил подготовку российских военных, которые впоследствии едут в Украину убивать украинцев.
А за апошние тыдні гэта неяк памянялася, ці стала больш ўжо падрыхтаваных вайскоўцаў, ці прыблізна столькі ж захавалася гэтая прапорцыя мабілізаваных, якіх толькі рыхтуюць?
Ну вот я говорил ранее, что несколько эшелонов были отправлены из Беларуси в сторону Луганской области. То есть мы предполагаем, что это как раз таки те, которые были подготовлены, и их сразу же отправили на фронт. Что интересно, для российских ура-патриотических блогеров это была довольно негативная новость, потому что они считают, что их обмундирование, экипировка, она не соответствует тем задачам, которые им предстоит выполнять. И у них прямая цитата, что наших мальчиков отправляют с голыми руками воевать против украинцев. Поэтому даже русские, которые прям поддерживают войну и всячески ее освещают, не совсем поддерживают то, что происходит сейчас с российскими военными, которые сразу же после тренировки отправляются на фронт.
Люк Кофі, даследчык Гудзонскага інстытуту ў США, ён у гутарцы са свабодай сказаў так, што ва Украіне напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, новы наземны напад, разглядаюцца як пытанне часу, то бок гэта не пытанне ці гэта адбудзецца, а пытанне калі гэта адбудзецца. Вы ўжо выказалі, ну, в прынцыпе, скептыцызм у адносінах да гэтай новай наземнай аперацыі. Як вы лічыце, наколькі высокая ўсё ж рызыка, што гэты напад адбудзецца? І калі мы гаворым менавіта пра аперацыю расійскіх войскаў, пакуль не кранаем магчымы ўдзел беларусаў наўпрост у вайне?
Мой скептыцызм адносіцца толькі к фразе, што то вот-вот завтра или в течение недели будет нападение, потому что для того, чтобы это произошло, должно произойти огромное количество изменений. То есть должно быть введено трехкратное количество тех войск, которые есть сейчас, то есть в три раза больше. Те войска, которые сейчас находятся в Беларуси, они находятся на отдалении от украинской границы. Самое ближайшее, что есть, это полигон под Барановичами. А Барановичи не возле украинской границы, я думаю, белорусы это прекрасно понимают. И в том числе, и более того, вторая часть, большая часть россиян, они в Витебской области. То есть тоже достаточно, скажем так, далеко от украинской границы. Вероятность такого наступления, конечно же, может быть, но для этого необходимо выполнить, скажем так, несколько довольно явных ходов. И вот пока уровень угрозы наземной операции, он достаточно низкий. Когда он будет хотя бы средним, тогда можно говорить о каких-то сроках. Например, в течение двух или трех или четырех недель мы ожидаем, например, вторжения. Сейчас я могу сказать, что в ближайшие две недели наземного вторжения мы явно не ожидаем, и это любое изменение, оно будет заметно. В первую очередь, потому что белорусы, которые сообщают эту информацию и в белорусский ГАЮН, и украинским военным через их средства связи, они следят за тем, что происходит в Беларуси, потому что они категорически не поддерживают войну и не поддерживают участие Беларуси в этой войне.
Але вы говорите именно про два тыдни. Вы могли бы сказать, коли вот теперь будет поставлена такая задача российским войскам, и вы побачите вот эти знаки, что, например, проходит перед дислокация на ближе до межи с Украиной. От вот этого момента до початку ворвания, сколько минимальный термин приблизный потребится российцам?
Ну, я бы ставил минимум 2 недели, но вообще я бы все-таки ориентировался на месяц. Потому что, кроме того, чтобы перебросить технику, необходимо обеспечить ее снабжение, необходимо обеспечить слаженность действий. То есть, ну, есть некоторые вещи, которые не позволяют просто перекинуть войска и сразу ринуть в бой. Это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что с украинской стороны приграничная территория заминирована, железнодорожные пути разобраны, дороги перерыты. То есть есть еще физические ограничения, которые не позволяют быстро продвинуться вглубь страны, как это произошло в случае прохода российских войск через Чернобыльскую зону, с другой стороны Днепра, и довольно близко, когда они подошли к Киеву, буквально за считанные часы, дни. Скажем так. Плюс подготовка украинцев. Мы прекрасно видим и работу теробороны, мы прекрасно видим и знаем по публичным сообщениям, что частично ВСУ было переброшено к северной границе Украины. Украина – граница с Белоруссией. Соответственно, украинцы понимают, что такой риск всегда может быть, и уже к этому готовы. То есть в случае переброски войск мы увидим тоже переброску украинских войск и вооружений.
А что крыницы белорусского ГУНА кажут про теперешние настрои у белорусским войску? Насколько там великая тревога и отчувание, что близким часом белорусские войсковцы могут соправды напрост удельничать в этой войне?
Я скажу честно, я не хочу спекулировать на этой теме, потому что, скажем так, очень мало людей имеют действительно доступ к действующим военным различного уровня, там от генералов до рядовых, и у всех будет свой замер аудитории, свои настроения, свои интересы, потому что очень много разных факторов. Я могу сказать, что всю ту информацию, которую мы получали в течение всего этого года, она, по сути, не менялась. Белорусские военные, люди, которые служат в армии Беларуси, подавляющее большинство задает один вопрос. Зачем нам участвовать в войне Путина, в войне Кремля против украинцев, с которыми нам нечего делить? Ну, то есть у белорусов, в том числе, которые служат в Министерстве обороны, у них нету имперских амбиций, даже несмотря на тот массив пропаганды белорусской, которая синхронизирована с кремлевской пропагандой, которую они получают каждый день, и при этом вопрос остается тот же, для чего это участие. Плюс, конечно же, белорусские военные очень четко увидели, что произошло с так называемой второй армией мира, с российской, особенно в конце марта, когда они, по сути, бежали из Киевской области, понимая полный провал на этом направлении, и очень сильно в моральном плане повлияло отступление от Харькова в первую очередь, и Херсона во вторую очередь. То есть дальше очень сильно влияют скандалы в российской армии среди тех же вагнеровцев и Пригожина, критика действий Путина и генералов, которые ему подчиняются. То есть они все это видят, и они понимают, что это не самый лучший, скажем так, вариант для действий их. Ну и плюс, я думаю, что со мной согласятся, в белорусском обществе и в военном, и в гражданском есть консенсус. Белорусы не принимают войну. Белорусы не поддерживают любое военное участие, любое военное действие. И для белорусов война – это равно что-то плохое, что чему не хочет никто относиться. Чем дальше война, тем меньше понимания этого. Но как только, например, украинские какие еще ракеты прилетают по территории Беларуси, конечно же, война становится сильно ближе, и вот этот вот страх и опасность перед войной, оно сильно увеличивается. Поэтому я думаю, что все-таки вот на основании всей этой информации можно, наверное, сделать вывод реального желания белорусов участвовать в войне. Конечно, везде есть фрики, везде есть абсолютно нездоровые люди, которые хотят убивать других людей, и им не важна причина, им нужен просто дать себе такую возможность, но я не думаю, что это действительно сколь значимо существенный процент.
Польский войсковый аналитик Конрад Музыка сказал у гутарцы со свободой, что коли будет новый наступ на территории Украины с территории Беларуси, наземный наступ, то этим разом украинцы обовязково ударят в отказ по российских военных целях на территории Беларуси. На вашу думку, какие цели найперш тут могут быть названы? По чем могут ударить украинцы, коли так отбудется?
Ну, во-первых, надо понимать, что то у Украины уже есть оружие, которое спокойно достанет до резиденции Лукашенко под Минском. То есть это достаточно большое расстояние. И ключевые объекты будут, на мой взгляд, это в первую очередь точки концентрации войск в приграничной территории. То есть это не какие-то базы, это вот где в данный момент находится концентрация, не знаю, топливозаправщиков, танков, БТРов, личного состава и тому подобное. Во вторую очередь, вернее, ну и параллельно с этим, это, я думаю, что могут быть бомбардировки по военным объектам, в первую очередь аэродромы. И есть три конкретные точки на юге Беларуси. Это Лунинец, это Великий Боков и аэродром там, и это Зебровка под Гомелем. Это может быть Барановичи, которые довольно близко примыкают к городу, и это может быть, могут быть даже Мачурищи. Возле Мачурищ находится так называемый центр «Купол». Это был центр управления российской армии, которые, где они размещались, начиная с февраля 2022 года, где-то до конца весны. И на третьем этапе это могут быть различные логистические объекты, которые важны для поддержки боеспособности армии. Это может быть и нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, это могут быть хранилища и цистерны, хранилища для топлива в различных точках Беларуси. И это могут быть логистические пути, то есть железная дорога и перекрестки дорог, и обычные дороги, трассы, по которым могут перебрасывать большое количество войск. И да, в случае, когда Беларусь в виде режима Лукашенко ведет агрессию, а Лукашенко имеет непосредственное участие в этой войне, и он должен, по сути, обозначаться военным преступником, естественно, в военных действиях нету одностороннего участия. Вот Лукашенко предоставил территорию, с которой запускают ракеты. В любой момент по этим объектам, которые запускают ракеты, либо которые помогают сделать так, чтобы эти ракеты были запущены, может прилететь ответка. Я думаю, что и Лукашенко, и белорусские военные прекрасно понимают. И, возможно, в том числе вот эта вот история, что последний запуск ракет был 6 октября, который нам известен, в том числе потому, что, понимание вот этого вот ответного удара, был доведен до режима, и пришлось искать варианты. Видимо, таким вариантом стали базы для подготовки россиян.
Я хотел задать вам еще одно питание. Как у теперешних умовах, коли вашим информаторам, крыницам белорусского района в Беларуси погрожают вельми жесткие репрессии, как вы сдолели протягивать працу проекту и давать новую информацию каждый день?
Мы очень много чего не рассказываем. Мы не рассказываем, наверное, все форматы, все инструменты, которые мы используем, и как и откуда мы получаем информацию. Пропаганда говорит, конечно, что мы получаем информацию от МИ-6, МОСАДа и Пентагона, но я бы сказал, наверное, скорее МИ-6, МОСАД и Пентагон пользуются этой информацией. К сожалению, у нас от них информации нет. В первую очередь, все, что мы получаем от белорусов, и только благодаря белорусцам мы имеем такой массив информации, который помогает украинцам. Я надеюсь, что украинцы, которые повально последнее время любят обвинять всех белорусов во всех бедах, они будут об этом помнить, потому что, ну, как бы, если бы не белорусы, никакой такой информации у нас не было. Конечно же, использование Телеграма стало сильно усложнилось за последних полгода. Мы видели, когда в южных районах Белоруссии белорусские силовики, ГУБОПИК, КГБ работал совместно с контрразведкой Российской Федерации в поисках источников, потому что россияне, ну и, наверное, те, кто служит Лукашенко, они предполагали, что такую информацию будут сообщать, не знаю, активисты, журналисты, ну, те, кто был как-то ранее замечен. А оказалось, так или иначе, что вот это вот тотальный консенсус белорусов против войны в целом, он проникает во все сферы общества. И абсолютно разные люди в разное время различными способами передают эту информацию. Мы ищем варианты, как это можно сделать безопаснее. Мы будем внедрять или там использовать какие-то новые безопасные способы. Понятно, что уровень репрессий, он за прошлый год только увеличился. То есть каждый день 20-30 человек, когда арестовывают только по уголовным делам, это, ну, мне кажется, достаточно понятный, большой, высокий показатель. Но люди продолжают сообщать, они понимают, несмотря на весь этот риск, люди прекрасно понимают важность и необходимость делиться такой информацией. Они понимают, зачем это. И, ну, я хочу сказать великий дякую за это. Это вельми, вельми, не то что приемно, это вельми потребно в этот час.
Дякую вам великий, Антон.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Антон Матолька, кіраўнік праекту «Беларускі гаюн». Вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум», націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся на тэрыторыі Беларусі, гэта таксама можа быць небяспечна, бо мы прызнаныя экстрэмістамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агентіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель». А таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, «правіцель», але ж «кіраваць», «паручыцель», але «даручаць», «збавіцель», але «выбавіць». Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» православнай царквы, але ж няма ў беларускай мове дзея слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «адчольваць». Павел Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос збаўца». Автомобілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове, пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй», а вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца ў адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «пераможца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт», то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове немало приметников родностной модели на «тельный». «Плавательный бассейн» по-белоруску зразумела «плавальный». «Верительная грамота» у дипломатии «доверчий лист», який амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медичной терминологии немало народных словов. «Предстательная железа» не блытаць з вышэйзгаданым «предстоятелем», «подкаренница», «слабительное средство», «проносный сродок». Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетитель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тема і для моўнай практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-аціламі». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «алімент-шчык», прыхадні з расійскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агентіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Змітер Сідаровіч і Камелёт.
Где ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Дыгэй, вогака, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врач». Правда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад шынка. І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хаменка. Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш. Вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема – што заўзятар робіць? Заўзея – надта штучнае. заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм з Літчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.